Господь, мы берем в наши руки сейчас Библию, Твою Библию. Это жизнь наша. Это маяк во тьме. Это путеводитель. Умоляем Тебя, приведи нас, Господь, сегодня к Тебе, чтобы наше упование возросло так, как оно еще никогда не возрастало. Благослови нас. Пусть Слово Твое достигнет наших сердец и произведет тот труд, который должно произвести по воле Твоей. Пусть исполнится Твоя святая воля для каждого из нас. Наш Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь. Володя. Марка 3 глава. Я уже упомянул, что сегодня нас ждет увлекательное путешествие. Есть три варианта. Либо вы устанете и не осилите динамику и темпы, которые я вам предложу, и вы где-то отключитесь, где-то потеряетесь. Я молился о вас, чтобы Бог этого не допустил, но если это произойдет, на все воля Его. Так я отношусь. Второй вариант, может быть, будет сложно, такой темп будет сегодня взят. Я очень люблю этот подход чтения Писания. Прочитать несколько глав и увидеть красоту Христа, Его величие в жизнях людей и то, чего Он хочет достичь в жизнях этих людей. Это то, что я сегодня сделаю. Заодно поделюсь с вами своим таким любимым подходом к чтению Евангелий и рассматриванию Христа. Я люблю себя представлять, поверьте, я адекватный человек, но люблю себя представлять красивой, прекрасной, в случае женщин, бабочкой, в случае меня, мухой. Муха, которая сидит на плече у Христа, и она просто видит, как у него пульсируют вены, видит, как у него мимика меняется, какое учащенное дыхание у него, как он говорит, как он краснеет, как он успокаивается, как он улыбается, куда он смотрит, на кого он смотрит. Я это очень-очень сильно люблю. И постараюсь сегодня это сделать. Третий вариант – это вы будете со мной очень сильно и много, и до конца. И я думаю, те, кто пройдут до конца, там в конце будет очень-очень важный вопрос. Я, в принципе, к нему все и буду вести, потому что Христос к нему вел. И очень надеюсь, что это станет ценным для нас и драгоценным, это путешествие. Мы начнем читать 3 глава с 13 стиха. Христос, ученики – это самые главные действующие лица. И я бы очень сильно вам советовал стать частью этих учеников. Если вы действительно ученик Христа, то вы просто должны себя поставить на их место. Если вы не часть учеников Христа, это ваша перспектива, это ваше будущее. Думайте, хотите ли вы быть Его последователями, хотите ли вы быть Его подданными, хотите ли вы, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим Господом, стал вашим Господином. Первое, что мы увидим, как Иисус призвал учеников. 13 стих. «Потом Иисус взошел на гору, Он возвысился, Он занял положение, которое образно показывает, какое Он истинное положение занимает. Он взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел. Он из всей толпы, из всей массы людей вызывает, кого Он хочет». Кого Сам захотел позвать. И пришли к Нему тех, кого Он позвал, и поставил из них 12. Представляете, масса людей, но он выбирает 12. И поставил из них 12, чтобы с Ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. И это невероятно, для чего Он их выбирает. Вызвал их из мира, как и нас вызвал из мира, поставил в особенные отношения с собой. Он делает их своими. И он говорит, я ваш, вы мои. Сейчас мы увидим, как он будет много раз это демонстрировать. Я ваш, вы мои. Я с вами вступаю в особенные отношения. Вы для меня становитесь особенными людьми, а я для вас. Он поставил их в положение исполнения особенного служения. Он дает им особенную миссию, особенную задачу. С этого времени им не до ловли рыбы, не до сбора налогов, не до какой другой жизненной суеты. Он им дает очень важные задания. Более того, 16 стих. «И поставил Симона, того рыбака, нарекший ему имя Петр». Обратите внимание, он его переименовал. Он ему дал новое имя. Он явил над ним власть. Судя по всему, что Петр был старше Иисуса Христа по возрасту. Он был более зрелым мужчиной, более взрослым. Есть большая вероятность, что так было. И Иисус являет власть и дает ему новое имя. Называет его Кифа, Петр, камень. Встречали ли вы мужчин и женщин, которые себя переименовывали? Они брали себе новое имя. Можете ли вы вспомнить причины, почему они это делали? В основном это связано было с тем, что они восставали против своих родителей или восставали против своих учителей или против реальности, в которой они находились. И они сами себя переименовывали. Они сами являли этот власть, этот авторитет. И они не хотели себя отождествлять с чем-то прошлым. Они хотели иметь новое имя. Это называется иметь власть над самим собой. Здесь Иисус Христос, 30 лет возраста, достаточно чужой для Петра человек, абсолютно чужой на этом этапе, дает ему новое имя. Важно отметить, что он это сделал, еще раз посмотрите на 14 стих. Он сделал это, чтобы были с ним. Он с ними вступает в особенные отношения. Дальше мы немного пропустим и посмотрим на 20 стих, что происходит дальше. Дальше в жизни Иисуса Христа, когда Он уже имеет учеников, происходит важное событие. Оно очень часто упускается из виду, но оно играет невероятно важную роль как в жизни учеников, как в жизни Христа, так и в жизни нас с вами. 20 стих 3 главы. «Приходят в дом Он и ученики Его, и опять сходится народ, наполняет дом, так что им невозможно было... и хлеба есть. И услышав родственники Иисуса, его ближние, пошли взять его, пошли забрать Иисуса Христа. Ибо говорили, что он, Иисус, вышел из себя. Он немного ненормальный, неадекватный, его понесло. Он учеников себе делает, он вызывает каких-то мужчин, переименовывают их, они начинают следовать за ним, они называют его Господь, Господин, Учитель. Вот этот вот наш Иисус, вот этот наш, ну как ласково его могли называть. Меня мама называла Сашенька, бабушка называла Сашуня, друг называл Сашик и до сих пор называет. Как-то ласково они его называли. Вот этот Иисус, вот этот дорогой им человек, часть их семьи, он вдруг вот так вот себя ведет, оставил дом, начинает делать себе учеников, последователей, ходит, учит, проповедует. Он как вышел из себя, он неадекватен. То есть они за ним приходят, чтобы взять его. Услышав родственники, ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он, Иисус, вышел из себя. Представьте, чем это сопровождалось. Просто на мгновение представьте, как они, родственники, договариваются, созваниваются, критикуют его, подтверждают свои предположения, что он ненормальный. Договариваются, ну давай пойдем заберем его, что-то надо делать, надо это предотвратить. Вам ничего это не напоминает? Никого не напоминает? Кто из вас переживал что-то подобное в отношениях с вашими родственниками после или в процессе вашего обращения? Когда у вас появился Господь, Господин, Бог, когда появились какие-то ученики, частью общения которого вы стали, церковь, представьте, чем это могло сопровождаться. А теперь, внимание, кто присутствует во время этих событий? Ученики. Они видят, как Иисус переживает ровно то, что они переживают. Потому что они тоже оставили работу. Они оставили свои семьи. Они не увидели от всех поддержку в своих семьях. Посмотрите, насколько они близкие. Иисус переживает ровно то, что переживают ученики. Настолько Он с ними, что Он вместе с ними переживает то, что переживают они. Отвержение, отторжение, непринятие. И, безусловно, Христос сегодня сострадает нам. Нам, которых хотят взять, потому что мы неадекватные. Он обнимает и нас говорит, и нам говорит, я понимаю, о чем идет речь. Я не просто Бог всезнающий и знаю обстоятельства, в которых находится. Я тебя чувствую всей душой, всем сердцем. Я сам пережил разговор с родственниками, и они мне говорили, ты не в себе, мы за тобой пришли, мы тебя забираем. И я им сказал, нет, и они не могли меня взять. Дальше родственники не справились, и в 31 стихе прошло совсем немного времени, приходит следующая группа родственников. 31 стих. «И пришли матерь и братья его, стоя вне дома, послали к нему звать его». Кого его? Иисуса. Кто? Родные, родственники, очень близкие, часть его семьи. Зачем? Почему они это делают? Судя по всему, что родственники надавили на них. Нас не слушаются, вы идите. Это надо остановить, это позор для нашего рода. Нас не послушались, так тебя, Мария, мама, ты же мама, какая ты мама, иди останови его. Это позор на, все, на весь наш род, на, все, на всех наших родственников, перестаньте нас позорить. Приходит мама, приходят братья, приходят сестры. Потому что в 32 стихе написано, около него сидел народ и сказали ему, вот матерь твоя, мама твоя, Мария. И братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И дальше Иисус перед своими учениками и в присутствии его слушателей говорит невероятные слова. И с этого момента он устанавливает новые отношения, он их утверждает, новые отношения с новыми для него людьми. Отвечал им, вслушайтесь в эти слова, отвечал им так, кто есть мама моя? И кто есть братья и сестры мои? Вот он такой вопрос задал. Невероятный, волнительный, драматический момент для всей семьи, для всего рода. И обозрев сидящих вокруг себя, потому что никто не мог ответить ему на этот вопрос, обозрев сидящих вокруг себя, говорит им, вот матерь моя, вот мама моя, и вот братья мои, вот семья моя. Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат, и тот мне сестра, и тот мне мама. Те люди, моя семья, кто будет слушать слова мои и исполнять. Этот момент можно было бы сравнить с водным крещением. С водным крещением, в день которого человек заявляет, я заявляю, я вступаю в новые взаимоотношения с теми, с кем у меня не было взаимоотношений до этого. Это было очень важное событие. Он своим ученикам и слушающим его, новым последователям говорит, вы моя семья. И вы будете не поняты так же, как я не понят. Нас не поймут. Я вам всего себя отдаю. Я вам посвящаю себя. Я с вами. Что пережила мама в этот момент, Мария? Что пережил брат Иаков и другие, кто там были? Вы знаете, что Иаков уверовал и обратился, и стал одним из учеников, один из пастырей Первой Иерусалимской Церкви, автор послания Иакова. Иаков обратился только после воскресения Иисуса Христа. Он не верил в него, он не принимал, он его считал ненормальным предателем и вообще бросил семью, маму, и я теперь забочусь вместо тебя, а ты популярный, ты учитель, за тобой толпы ходят. Он только после воскресения Христа, когда Христос воскрес и явился, уверовал в Него и принял Его, что Он Господь. Настолько тяжело родственникам принимать своих. Что пережила мама, что пережили братья? Какой должны сделать вывод ученики? Какой они должны были бы сделать вывод? Они его не сделали. Он с нами, Он нам посвящен. Христос наш, а мы Его. Вот какой вывод они должны были бы сделать, но они его не сделали. Дальше Иисус приступает в 4 главе, мы не будем это читать. Он начинает заботиться о их сердце. Он начинает рассказывать им на понятном языке истории, притчи. Вот, например, в 4 главе он рассказал 4 притчи. Притча о сеятеле, притча о свече, притча о растущем семени, притча о горчичном зерне. И все 4 истории им объяснил. Любящий, заботливый, творческий, как с малыми детьми, разъясняет, объясняет, что не поняли, объясняет более точно, практически. Я с вами, я буду вас учить тому, чему сам научен, то, что сам знаю. И он начинает менять их сердца, он начинает достигать их разума, он начинает достигать их воли, он начинает достигать их чувств. Он не просто отстраненно совершает чудеса, служит, проповедует. Нет, он с ними делится своим учением. Что нужно было понять? Я ваш учитель, я с вами. Я в вас настолько заинтересован. Родители, вспомните, насколько вам легко рассказывать детям истории. Находите ли вы для ваших детей время сесть и рассказать историю, сесть и почитать книгу, рассказать свою историю жизни? У меня лично уже вот такой вот список долгов перед моими детьми, что я им должен рассказать. Они меня спрашивают, они интересуются, список растет. Что-то я рассказал, но что-то я еще не рассказал. Они мне напоминают, ты же нам должен рассказать об этом. И Иисус находит время на них, Он рассказывает им что-то, что будет формировать их внутренний мир. Он начинает достигать их внутреннего человека. Он участвует очень много в их жизни и становится их личным учителем, их личным наставником. Читаем дальше. Сейчас мы встретим в 4 главе первый эпизод, который очень важен сегодня для нас. 35 стих. 4 глава, 35 стих. Что, только 3 Библии в зале в руках? Или все так тихо переворачивают листы? О, хорошо. Вечером того дня сказал им Иисус, переправимся на ту сторону моря, на ту сторону озера. И они, отпустив народ, взяли его с собою. Как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. То есть они уже на озере, они уже в море, и поднялась великая буря. Те, кто знает, о чем сейчас будет идти история, умоляю вас, не отключайтесь. Не будьте детьми воскресной школы. А, я это знаю. Так, что там у нас? Сколько сегодня обстрелов, что там в новостях? Что я должен сегодня сделать после собрания? Пожалуйста, я вас очень прошу. Я вновь и вновь это перечитываю, я вновь и вновь. Я вчера 2 раза перечитал, сегодня в 6 утра еще раз перечитал. Это конца и края нет наслаждению этому. Там столько нюансов есть. Прошу вас, пожалуйста, не отключайтесь. И поднялась великая буря. Кто автор этого Евангелия? Автор этого Евангелия Марк. Марк писал это Евангелие между 50-м и 70-м годом нашей эры. То есть он не ходил за Иисусом, не записывал. Это было написано позже. Знаете, с чьих слов Марк написал свое Евангелие? Для язычников, таких как мы с вами. Для греков. Он написал со слов Петра, апостола Петра, в Риме. Во время того, как Петр был заключен в Риме. Петр пересказывал события. С его слов Марк писал Евангелие. Мы читаем с вами повествование Петра. Петр, профессиональный рыбак. Петр, который знал немало штормов, немало ветров. Он квалифицирует эту бурю как великая буря. Вы знаете, что озеро, через которое они сейчас плывут, находится в впадине, в нише земной. 212 или 220 метров ниже уровня моря находится озеро. Там холмы и горы, которые окружают из-за этого озера. И ветер, который находит, он приходит очень резко, внезапно. И это Петр видел много раз, как профессиональный рыбак. А здесь он говорит, что буря была великая. Такой бури я не припомню. Я не могу сказать. Вот я разговаривал недавно с 70-летними, 80-летними мужчинами, седовласые такие уже. Я спрашиваю, а была ли когда-то еще такая теплая зима? Они говорят, мы за всю жизнь не помним такой зимы. Это великая зима была, это теплая зима, ничего такого не было. Возможно, когда-то было, но при нас такого еще не было. И вот он говорит, что это была великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. Кто-то когда-то находился в наполняющейся лодке водой среди реки, среди озера или среди моря. Вот я знаю одних людей в нашей церкви, которые на катамаране поплыли плавать и плыли к барже, чтобы мидий нарезать. И они катамаран то ли пробили, то ли он был поврежден, они все думали, что они сплавают и обратно вернутся. Но волны были такие, что их катамаран начал тонуть. И они мне рассказывали о своих чувствах. Я никогда-то не переживал, но то, что они мне рассказали, эти волны, этот тонущий катамаран, прощание с жизнью, воспоминания о том, как люди тонут в шторм и тому подобное, они меня просто наполнили, я их начал чувствовать. Это Петр пишет, то, что они начали тонуть, у них лодка начала наполняться водой, все, ты ничего сделать не можешь. Волны, 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 дождь, шторм, все, они тонут. Такие ощущения. Это безысходность, это страх, это отчаяние. И если вы сейчас не представляете себе этого, это не значит, что с ними это не происходило. Это похоже на то, как мы в некоторые с вами обстоятельства попадаем. Нас затягивает, мы тонем, мы ничего с собой сделать не можем. А он, Иисус Христос, в это время спал на корме, на возглавии, на подушке специально сделанной. И тут можно отдельно проповедь сказать, почему он спал. Он действительно был очень уставший. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Это был некий упрек. Почему-то они на него наехали, почему-то они ему выставляют в упрек, они его будят и выставляют ему эту претензию. Профессионалы, мужики погибают. Когда у мужчин появляются проблемы, они виноватым сделают кого угодно. И они сейчас реально, они по идее, то есть Иисус по идее, будучи плотником, должен был бы проснуться и сказать, это вы меня будете? Я вообще-то, зная о том, что шторм, решил спать, потому что все в надежных руках. Вы же моряки. Вы хотите, чтобы плотник сейчас решал проблемы рыбаков? Вот что происходит. Иисус встает, запретил ветру и сказал морю. Перестань, прекрати. И ветер утих, и сделалась великая тишина. Обратите внимание, он этих профессионалов не начал учить. Он не начал их душеопекать. Он не начал задавать им вопросы. Он не уступал с ними никакие споры, никакое прение. Он встал и решил эту проблему. Мы часто боимся пойти к Богу, потому что мы боимся каких-то разговоров, уточняющих вопросов. Возможно, они и будут. Но сейчас Иисус этого не делает, Он просто решает эту проблему жизни и смерти. Одно слово Творца, и огромное море закрывает свою смертоносную пасть. Смиряется и преклоняется перед своим Творцом. И тогда, 40 стих, когда настала тишина, когда проблема решена, жизнь спасена, сказал им, что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Другими словами, почему вы не просили? Отец с нами. Вы верующий человек, он умеет просить, он умеет молиться. Как у вас нет веры? Некоторые говорят, что их вера должна была остановить бурю. Но буря, она во власти Творца. И вера, связанная с Творцом, может остановить бурю. Но сам по себе человек, провозглашаю бурю, остановись, это не в нашей компетенции. Мы не можем управлять творением. Творением управляет только Творец. И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Они поражены им. Они не размышляют о себе. Они не размышляют над своей верой. Они просто под впечатлением того, какой он. Они не хотят думать о себе. Он их заставил думать о себе. Подумайте о себе. Вот я, вот вы, вот мы, вот Бог с нами. Вот я с вами. Возможно, вам нужно было просто по-другому меня разбудить. И не упрекать меня, а попросить меня, и я сделаю. Вы могли даже без меня отцу помолиться, и отец ответил бы вам. Потому что я знаю, как мой отец любит моих учеников. И как он любит отвечать на просьбы утопающих. Они не размышляют над собой, они не хотят думать о своей вере, они не хотят отвечать на вопрос, который им задал. Он им задал. Они вопросом на вопрос. Кто он такой? Они думают о нем. Дальше, следующая глава, 5 глава, с 1 стиха. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он, Иисус, из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек». Пожалуйста, включайте свое воображение. Вышедший из гробов человек. Это какой-то монстр, восстал в лохмотьях, в бинтах каких-то, или что? Нет, это человек, это живой, это не умерший, это не какой-то воскресший монстр. Вышедший из гробов. Почему? Потому что он жил там, он лазил там. Он приходил к захоронениям, отталкивал камни, заходил туда и занимался разными мерзостями. Спал там, возможно, ел там, орал там и тому подобное. Сейчас это будет многое описано. И вышел из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах. Ага, он жил в гробах, он поселялся в гробах. Он там обустраивал свое ложе бомжа, человека без определенного места жительства. То есть он убежал из селения, он там живет, из гроба в гроб, открывает эти камни. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями. То есть люди пытались решить эту проблему. Люди пытались решить эту невероятную проблему их региона. Потому что многократно он был скован цепями. Представляете, его сковывали цепями. Люди пытались решить эту проблему. Технологии использовали, цепи. Представьте, как мужики его заламывали. Представьте, как они его отлавливали. Представьте, как они его сторожили под какой-то могилой, нападали на него. Ждали, пока он уснет. Это много всего для того, чтобы сковать его. Но разрывал он цепи и разбивал оковы, и никто не был в силах укротить его. Всегда, посмотрите, всегда, так говорит Слово Божие, всегда, ночью и днем, постоянно, с постоянством, в горах и гробах он кричал и бился о камни. Кто может справиться с этим человеком? Кто может справиться с этой проблемой? Есть кто-то, кто может справиться с этой проблемой? Это угроза общества. Это позор семье. В каком состоянии мамы находились, которые знали, что этот человек где-то неподалеку? В каком состоянии находились пастухи, хоть и сильные, но все же этот мужчина был невероятной силы? 6 стих. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему». Бежит к нему навстречу. Бежит, 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 прибегает. Иисус знает его, и он знает его. И ученики это видят. Они видят, насколько этот человек неадекватный, заросший, в шрамах, бился об камни, запахи, все, он бежит, мчится, подбегает и падает, и кланяется перед ним. И Иисус принял это поклонение. Он не сказал, встань, только Богу надо поклоняться, потому что Он есть Бог. И Он знает, почему этот сейчас человек, почему этот одержимый сейчас бежит к Нему, потому что Он Бог. И Он принимает это поклонение. И если бы я был художником, я бы нарисовал сейчас картинку стоит Иисус, и из-за спины его выглядывает кто? 12 человечков. Они выглядывают из-за его спины, потому что по сюжету такое впечатление, что Иисус один стоит. Но там ученики. Они видят все это, они видят этот крик, они видят этот бег, они видят этого человека, они знают славу этого человека. Он, видно, прославился там неоднократно, потому что Петр пишет, как знающий, кто этот человек. И они выглядывают из-за Иисуса в ужасе. В ужасе, кто пришел к ним, кто, какая проблема непреодолимая. Я допускаю, что эти ученики, хоть они еще и не получали задание служить, я могу себе представить, если бы они в этот момент получили задание, пожалуйста, позаботьтесь об этом человеке. Поговорите с ним, решите его проблему. Иисус не делает этого в этом случае, в других делал случаях. Они сейчас выглядывают из-за его спины. И, на мой взгляд, это самое правильное положение ученика Христа. Смотреть на проблему из-за спины Христа. Потому что часто мы стоим с содержимым или с непреодолимой какой-то проблемой, лицом к лицу такое впечатление, что Бога нет, и Христа нет, и Его нет рядом, и Он не с нами. 7 стих. «И вскричал громким голосом этот человек и сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога?“» Он сейчас, кстати, маскируется. Он говорит: до меня одного. Маскируется, потому что их было много. И мы увидим, что для тебя, Сын Бога Всевышнего. Заклинаю тебя Богом, не мучь меня. Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из всего человека“. И спросил его, разоблачая: „Как тебе имя?“» Он его сейчас будет разоблачать. „Как тебе имя? Как твое имя?“ Он сказал в ответ, слушаясь и подчиняясь: „Легион, ибо имя, легион имя мне, потому что нас много“. Сейчас свет выключать не надо, потом выключим. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как выглядит легион. Как выглядит легион. Это легион римский. Это 5,5-6 тысяч человек, солдат, воинов. Там, когда будет конспект размещен в интернете, вы сможете там почитать, там есть очень много подробностей. Когорты, конница. Ну вот просто, чтобы вы осознали, какое количество людей. Кстати, это действительно говорит о том, что их было много, потому что в 12 стихе написано так: «И просили его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». То есть они уже разоблачены, это не один бес, это много бесов, и они уже говорят от себя, как от большого количества: «Нас пошли». То есть это невероятная проблема. Один человек, как они все туда поместились, но их огромное количество, и они мучают этого человека. И они ему дают невероятную силу. Можно пролистнуть, не жди, там все картинки одинаковые. Это тоже легион. Вот легион, так выглядит со стороны, или выглядел, художники изображают. Вот такая масса людей. Кто может решить эту проблему, кто может преодолеть это все? И много просил его, сейчас внимание, очень важный момент, много просил его, кто много просил? Бес просил, представитель этих бесов, этих 6 тысяч, этого легиона. Смотрите, сейчас очень-очень важный момент. И просил его, чтобы не высылал их вон из страны той. Кто просил? Бес просил. О чем просил? О том, чтобы не высылал. За кого просил? За себя и за своих бесов. Только вдумайтесь, он просит за себя, он умоляет за себя. Кто умоляет? Бесы, бесы умоляют и просят. Кто свидетели этого диалога? Ученики. Они это все видят. Они в ужасе. А сейчас происходит что-то невероятное. Они свидетели этого диалога. 12 стих. И просили его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Они продолжают просить. Кого просить? Бога просить. Кто? Бесы. Нечистые, осужденные, ожидающие своего приговора. Просят Творца, просят Бога. Просят того, кто имеет власть над ними. Какая реакция? Какая реакция Бога? Какая реакция Христа? 13 стих, я не могу в это поверить. Я бы на месте Христа никогда так не поступил бы. Как Он поступает? Иисус тотчас позволил им. Он ответил им на их просьбу. Он разрешил им. Он отвечает им на их просьбу. Нечистым бесам. Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. И мы видим свободного и счастливого мученика. Мы видим ошарашенных свидетелей величия и славы Христа. И мы остаемся с вопросом, неужели Он услышал их мольбу, выслушал, поразмышлял и удовлетворил их просьбу, удовлетворил их запрос? Если у вас другая Библия, у вас может быть другой ответ. Я другого ответа не нахожу. Он ответил на их просьбу. Это наш Христос. 22 стих. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и увидел его, Иисуса, падает к ногам его. И Иисус принимает это поклонение. Вот как надо просить. Как мы просим. Знаете, как мы в основном просим? Бог все знает. Если бы Ему было угодно, Он бы дал мне то, в чем я нуждаюсь. Раз моя проблема не решается, значит, Ему не угодно. Далек, можно выключить. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и увидев его, падает к ногам его, высокопоставленный чиновник. И усиленно просит его, говоря, сильно просит. Дочь моя при смерти. Приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Приходят, 36 стих, 35 стих. Приходят его слуги и говорят, не утруждай учителя, дочь твоя умерла. Не отвлекай его. Это сказали люди, она мертва. Она действительно умерла. 36 стих. Но Иисус, услышав сии слова, тотчас, как я люблю это «но», я его просто обожаю. Этих «но» так много. Люди говорят, она умерла, он говорит, но я обращаю на тебя внимание. Но Иисус другие слова скажет. Говорит начальнику синагоги, не бойся, твоя дочь умерла, не бойся, только веруй. В кого веруй, во что веруй? И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги, видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете, девица не умерла, но спит. Она не умерла, она спит, это для вас она умерла. А для меня, для Бога, она пребывает в определенном состоянии. И смеялись над ним. Конечно, смеялись, ненормальный. У нас горе, он... И смеялись над ним. Но он выслал всех, берет с собой отца и мать девицы, и бывших с ним учеников, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми», что означает «девица», «тебе говорю, встань, воскресни из мертвых». И она воскресает, она восстает. Он говорит, «дайте ей кушать поскорее, накормите ее, она голодна». Она полностью восстановлена. Была мертва и стала живой. Кто свидетели этого? Ученики, апостолы, камень, на котором я построю церковь. Петр, Иаков, Иоанн. Одни из самых влиятельных учеников, те, которые должны будут потом вернуться, утвердить в вере ослабевших в вере учеников. Это просто, вы можете себе представить, какая это была невероятная жизнь. Это каждый день какие-то сюрпризы, каждый день какие-то приключения, каждый день невероятные события. Это просто можно, ну, с ума сойти просто, дух захватывает. Ты просто не успеваешь все это переварить. Как бы вы себя чувствовали на месте рядом со Христом? Ведь мы сейчас рядом с Ним. Там же часы разделяют их. Часы, считанные часы. Это очень много, это такая динамика невероятная. И они это все видят, это все происходит на их глазах. Дальше. Кто читает, немножко вернитесь. Эпизод с тем, что произошло с женщиной. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, 25 стих. 25. 12 лет страдала кровотечением. 12 лет по-женски у нее не прекращает течь кровь. Женщины, врачи, поразмышляйте. Мне трудно понять, что это за болезнь. Мне трудно понять это состояние. Было ли у нее обескровливание, как она выглядела. Я знаю точно, что она была нечистая женщина. С ней никто не хотел общаться. От нее отворачивались. Она была в ужасном положении, в ужасном состоянии по состоянию здоровья и в социальный статус. 26 стих. «Много потерпела от многих врачей». Много потерпела от многих врачей. Как знакома эта ситуация для многих из нас. Истощила все состояние, которое было у нее. Все деньги потратила. Все сбережения, всю недвижимость. И не получила никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади, в народе, и прикоснулась к одежде Его. Вот это вера. И говорила, если хотя бы к одежде Его прикоснусь, то выздоровлю. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезней. Ученики в конце концов все это узнали. Они узнали о 12-летней болезни. Они узнали о том, что было истощено ее состояние, врачи ее замучили. 12 лет кровотечения, отторжение, отчуждение от общества. Они все это знают. Она не может ходить в храм, она не может поклоняться, она не может ничего делать. Все. Ни денег, ни врачей, никого. Кто может решить эту проблему? Иисус решает эту проблему. В один момент, в одно мгновение, ученики видят это. Они видят, как эта проблема решается. Только-только Он воскресил из мертвых, тут же Он исцеляет 20-летнюю болезнь. 6 глава, с 1 стиха. Иисуса отвергают родственники. Иисуса отвергает семья. Он приходит в свой город, в Назарет, где Он вырос. Родился в Вифлееме, вырос в Назарете. И вот как к нему, как на него реагируют люди, которые знают его с детства и знают его подростком. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие изумлением, говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Мы не можем на этом останавливаться, но они к нему с пренебрежением относятся. Кстати, и сегодня здесь могут быть люди, которые с неуважением относятся к Христу. Для вас он какой-то аферист. Для вас он какой-то организатор самой большой секты, которая просуществовала дольше всех в мире. Для вас он какой-то очень такой, какой-то мутный, странный, и вся эта Библия, кажется, это все какая-то подделка. И, может быть, он вообще каким-то магом был, могущественным. Может быть, он каким-то был гуру. Каким-то был, может быть, одержимым, особенными какими-то космической энергией обладал. Причем здесь Бог и причем здесь все это? 3 стих. Не плотников ли он сын? Сын Марии, брата Иакова, брата Иосии, Иуды и Симона. Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнились о нем, споткнулись, подскользнулись, оттолкнулись от него, усомнились, раздражились, пренебрежение у них появилось. Они его не приняли, как того, кем он является. И 4 стих очень важный. Иисус же сказал им, не бывает пророка без чести. Каждый пророк имеет честь, уважение, почтение. Разве только он не имеет чести в отечестве своем, и у сородников своих, у родственников своих, и в доме своем? Все очень просто. Напоминает ли вам это вашу ситуацию? 5 стих. «И не мог Иисус совершить там никакого чуда, только на некоторых людей, больных, возложил руки и исцелил их. Но так как в других местах он не мог сделать. И дивились неверию их». И дивился, Иисус удивлялся, насколько они неверующие. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Он не совершил того, что совершил в других местах, потому что они к нему так относились. И он удивлялся их неверию. Смотрите, Иисус удивляется неверию людей. Слышите? Иисус удивляется неверию. Думаю, я уверен, он удивляется мне очень во многом. 7 стих. «Призвал 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха и сумы, ни хлеба, ни меди, ни в поясе». Он посылает учеников на невероятное служение. Они проповедовали, изгоняли бесов и исцеляли больных. Важно отметить, что все это задание, которое он дал им, и у них это получалось, не только у него, а еще и у них начинает получаться. Это просто нужно, это отдельная проповедь, что пережили ученики, у которых получалось исцелять больных, изгонять бесов. Проповедовать так, что их слушали. И после того, как они проповедовали, кто-то еще каялся. Это что-то невероятное было. Но очень важно понимать, что Иисус посылает учеников своих, знаете, в какой период? В период тогда, когда Иоанн был арестован, Иоанн Креститель, ученик Иисуса Христа, поклоняющийся и любящий Христа. Более того, в этот период, когда Иисус посылает своих учеников, оставаясь сам здесь, а их посылают в Бровары, в Васильков, в Вышгород, в окрестные села, остается сам в городе. Он, этот Иоанн Креститель, был обезглавлен, его убили, ему отрубили голову. Тут нужно представить, как ему эту голову рубили, отрезали, положили на поднос, принесли Ироду, Иродиаде, дочке Иродиады. И ученики знали о том, что Иоанн Креститель, последователь Иисуса Христа, его ученик, умер мученической смертью. Что они могли чувствовать в этот момент? За веру во Христа, за следование за Ним и за проповедь покаяния начали головы отрезать. И они идут и слушают, и служат. И это работает, 12-13 стих. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. И никто их не схватил. Все под контролем. Бог все контролирует. 30 стих. Мы это читать не будем, но здесь Иисус учит учеников отдыхать. Давайте пойдем дальше. 6 глава, 32 стих. «Отправились в пустынное место, в лодке одни. Народ увидел, как они отправились, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему». Сейчас будет насыщение 5000 человек. Собрались толпы людей. Я очень хотел бы, чтобы вы увидели фотографии 5000. 5000 человек. Выключайте свет. Хочу, чтобы вы увидели без света. Вот это, вот здесь 5000 человек. Когда мы сейчас будем читать по тексту, 5000 человек, это в оригинале, там такие используются слова, которые подразумевают 5000 мужчин. Мужчины и женщины кушали отдельно. Мужчины отдельно, дети и женщины отдельно, независимо от возраста. И вот 5000, когда говорится 5000, подразумевается 5000 мужчин. Исследователи, которые очень-очень уважаемые во всех христианских кругах, богословы, которые знают еврейскую культуру и могли высчитывать, сколько 5000 можно прощелкать, которые знали, сколько собирается вокруг мужчин, еще женщин и детей, то число 5000, это мы видим 5000. А сейчас мы с вами увидим 20 тысяч. Там, где 5 тысяч мужчин, там большая вероятность, что собралось до 20 тысяч женщин и мужчин. Вот это уже ближе к 20 тысячам. Это 20 тысяч точно, там еще верхние сектора наполнены. Это 20 тысяч, видите, под отказ заполнено, понятно, что это еще здесь и там. Это 20 тысяч, это может быть чуть-чуть больше, чем 20, но не знаю, насколько там. Ну, в общем, это ориентиры. И сейчас я вам хотел еще так, чтобы вас немного ободрить и немного растормошить. Хочу, чтобы вы видео посмотрели, как 20 тысяч мужчин собираются вместе, вместе поют. Точнее, там, наверное, не 20 тысяч, ну, или 20 тысяч. В общем, вот это вот от 5 до 20 тысяч. Посмотрите на эту толпу, на эту массу людей. Это 20 тысяч. Они все собрались и говорят: мы голодны, нам нужна пища. У нас небольшая музыкальная пауза. 34 стих. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Вот его забота и истинная пища для души. Он начал их много учить. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Пускай позаботятся о себе сами. Пускай сами о себе позаботятся. Зачем нам рисковать? Еще кто-то умрет. Еще начнутся драки какие-то. Воровать кто-то начнет. Пусть идут, решают свои проблемы сами. И Иисус сказал им в ответ: вы дайте им есть. Я знаю, что вы знаете этот текст. Ну, посмотрите на эти толпы людей. Вы накормите их. Вы дайте им хлеба. И сказали ему: ну, разве что пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть. 200 динариев – это была хорошая зарплата за 8 месяцев. Хорошего работника, менеджера очень хорошего, с хорошей зарплатой. Логика какая человеческая? У них проблема, пускай решают ее сами. Нам сказано решить эту проблему Иисусом, да? Итак, что у нас есть? Да ничего у нас нет. Значит, это тупик. Это тупик. Тридцать восьмой стих. Но он, и опять но. Но Иисус спросил их: сколько у вас есть? Сколько у вас есть? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов плюс две рыбы равно тупик. Вот это все, что у нас есть. Тупик. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50 человек. И Иисус взял 5 хлебов, взял 2 рыбки, взял этот тупик, воззрев на небо, благословил, преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы раздали на всех. И ели все, и насытились. Все насытились. Евших же было 5000 мужчин, и вместе с детьми и с женщинами до 20 тысяч человек. 45 стих. И тотчас вынудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде. Он защищал их от популярности, он защищал их от от аплодисментов, от связи, от знакомств. Познакомь нас с Иисусом. Дай нам познакомиться с Ним. Это невероятное чудо. Решена такая проблема. Люди наелись. Много еды. Вкусной, кстати. Хлеб, вяленая рыба. Это все очень вкусно. Он и быстро уходите. И сам тоже уходит. И отпустив их, 46 стих, пошел на гору помолиться. Сам бежит к Богу. Он защищает себя и их от поклонения, от превозношения, от популярности. Извините. Вечером Иисус остается на земле, лодка ушла в море. Вечером лодка была посреди моря, а Он, Иисус, один на земле. И увидел Иисус их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. В нос дул. Это самый опасный ветер. Подождите. Мы читаем. Правильно мы читаем? Опять шторм? Я когда только начинал Библию читать, я, когда вот эти истории пересчитывал, я думал, что это один шторм. Один шторм, просто он не точно описан. И я уже потом запутался во всех этих Евангелиях и сказал себе так, ничего страшного, я все равно верю, что Библия правильная. И вот эти все неточности меня не волнуют, я верю, что Библия истина. Но на самом деле это два отдельных шторма. Они описываются в разных Евангелиях. Опять шторм, опять буря. И увидел Иисус их бедствующими в плавании, потому что ветер им был в нос, рвал им парус, не давал им возможности управлять лодкой. Около четвертой стражи это все происходило ночью. Это 4-5 часов утра, самое тяжелое время. Кто в ночные смены ходит, тот знает, насколько это тяжелое время. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним. Кто подошел? Иисус подошел. Он оттуда с горы спустился, по берегу прошел и пошел по воде. Подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Кто-то скажет, зачем было идти к ним, чтобы пройти мимо них? Я, к сожалению, не могу много останавливаться на этом, но там используются такие слова, которые говорят о том, что он хотел пройти мимо них для того, чтобы явить им славу свою. Это когда Моисей попросил Бога, яви мне свою славу, открой мне свое имя, покажи мне свою силу. И он сказал, я пройду рядом с тобой и провозглашу имя мое. Явлю свою славу в описании того, кто я есть. И он тогда прошел и сказал, Бог есть Бог человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый. Бог любит людей. Бог любит спасать. Бог рядом. И сейчас Иисус допускает их опять в шторме, чтобы они что-то поняли. Он хочет им явить свою славу. Он хочет явить им свое величие. Он хочет им объяснить, кто он есть. Сейчас им уже будить некого, тормошить некого, опираться не на кого. Они сейчас сами, одни. Звать его, он на берегу остался. Как сейчас звать его? Буря, шторм. Они прекрасно знают, что это утопия. И его нет рядом. А он идет к ним сам. Он идет к тебе в лодке сам. Вот его сердце, вот его характер. Вот какой наш Христос. Ты погибаешь, не можешь ни позвать, ни крикнуть, ни пикнуть. Он сам идет к тебе. Подошел к ним, идя по морю, хотел миновать и хотел открыть им свое имя. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак. И вскричали. Мужики орут. Мужики кричат. От страха кричат. Ибо все видели его и испугались. И тотчас, сразу же Иисус заговорил с ними. Он их не мучил. Он не выжидал паузу, чтобы они покричали, чтобы они еще больше испугались. Милостивый, любящий. И тотчас заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я. Не бойтесь. И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумились в себе и дивились. И это все произошло. 52 стих, посмотрите, кто держит Библию в руках. ибо не вразумились они чудом над хлебами. А это было несколько часов назад, это было днем. Это еще 6 часов назад, 7-8 часов назад было, днем. Не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Не каменное, а окамененное. И здесь очень интересный глагол используется. Это не просто неспособное воспринимать, а это сопротивляющееся сердце. Это окамененное в активной своей фазе, в активном своем действии. 24 стих следующей главы мы завершаем. «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и придя, и припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом из Сирофекинянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери». Послушайте, она была очень-очень большая язычница, она была очень нечистая. Она была язычницей из язычников, из язычников. Это самый отвратительный род, этот сирофекинянский, трудно выговорить. Он был отвратительный род. Иудеи просто от них, просто как бы это самая-самая-самая нечистая представительница самого нечистого рода. Иисус сказал ей: «Прежде насытиться детям моим нужно, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, ну и псы под столом едят крохи у детей». Она спорит с ним. Он говорит: «Я не буду исцелять твою дочь, я не буду участвовать в твоей жизни. Я пришел к народу израильскому». Она умоляет его, просит, аргументирует, не отстает от него, ухватывается за него, держится за него, сильно просит его. И сказал ей за это слово: «Пойди, иди». Вот ты просишь, я отвечаю тебе: иди. Бес вышел из твоей дочери. Не идет к дочери, не говорит с дочерью, не прикасается к дочери. Словом своим на расстоянии решает проблему. И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел из дочери, лежит она на постели. Уже не бегает, уже не кричит, уже не бросается. Успокоилась. Бесы просили, Иисус ответил. Язычница, нечистая женщина, мог бы не отвечать ей, сильно просит, и он ей отвечает. У кого окамененное сердце, один из аргументов, когда вы не просите, когда мы не просим, я тоже такой, мы говорим так: я очень нечистый человек, мне нужно привести мою жизнь в порядок, а потом просить Бога. Бесы просят, отвечает. Язычница умоляет, упрашивает, отвечает. Или это не наш Иисус? Или это из другой Библии Иисус? Или Он не ответил, а нам кажется, что Он ответил? Да если бы вникнуть, кто она была, мы бы ее за не уважали. Если бы вы знали, какие мерзости эти народы делали, каким богам они поклонялись, какой образ жизни они вели, как они детей в жертву приносили. Какой кошмар они творили. Бунт против Бога. Она приходит, просит, умоляет, и он отвечает ей. Чего-то нет у учеников. Дальше происходит невероятное событие. 31, 33 стих, 34, до конца 7 главы Иисус дает уши и дает способность разговаривать тому, кто не мог слышать и не мог разговаривать. Мне на этом этапе хотелось сказать: Господи, спаси. Я не умею просить так, как они просили. Я не умею так умолять Тебя, как умоляли. Я как ученики. Есть проблема, я ее пытаюсь решать, я не могу ее решить сам, я изобретаю пути или говорю: это тупик, и мне аж плакать хочется от этого тупика. Они не понимали что-то очень важное. Просите. Посмотрите, как эти просят. И я отвечаю им: вы просите, почему вы не просите? И когда я прочитал здесь эту вставку, когда Иисус дал немому, неспособному говорить, способность говорить, я понял, что мне нужен Бог, чтобы я научился молиться, чтобы я научился просить. И Он может дать мне способность разговаривать, способность просить. Восьмая глава. «В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть...» Что? «Иисус призвал учеников Своих и сказал им: „Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если неевшими отпущу их в домы их, ослабеют дороги, ибо некоторые из них пришли издалека“. Ученики Его отвечали Ему: „Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?“» Стоп, подождите, мы из другого Евангелия читаем или из Марка? Кто в Библию держит в руках, это из Марка или откуда? Или мы перескочили и просто по-другому историю читаем? Это второе, насыщение. Насыщение 4000. И спросил: „Сколько хлебов у вас?“ Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю и взял 7 хлебов и воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них немного рыбок, благословив, Он, Иисус, велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000. И отпустил их». Это невероятно, это немыслимо. 2 бури. 2 насыщения. Тысячи, тысячи, тысячи. Вопросы те же. Тупики те же. Несоответствие тоже. Методы те же. Как бы нам? Где бы нам? Что мы должны сделать для того, чтобы решить эту проблему? 13 стих. «Оставив фарисеев, опять вошел в лодку и отправился с учениками. При этом ученики его забыли взять хлебов из тех корзин, в которых осталась еда, завалили службу, не взяли еды с собой. Сейчас учитель попросит кушать, а еды нет». 15 стих. «А он заповедал им, говоря: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской, закваски Иродовой“». Говорил им о чем-то другом, а они рассуждали: „Он упрекает нас“. Рассуждали между собой: „Он готовится к ужину, он готовится, сейчас будем кушать, сейчас надо на стол накрывать, а у нас службу завалили“. И рассуждали между собой, говорили: „Это значит, что хлебов нет у нас, он знает, что мы не взяли хлебы“. Эх. 17 стих. Иисус, разумев, говорит им, и вот тут я так хочу быть рядом с ним, я так хочу видеть вены, я так хочу слышать его интонацию. Я только могу догадываться и какую-то сейчас тональность дать его словам, но я хочу представить, как он отреагировал на это. Он поворачивается к ним и говорит: „Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Что вы рассуждаете о том, что у вас чего-то нет? У вас всегда чего-то нет. У вас постоянно чего-то нет. И так будет всегда, у вас нет того, что позволило бы вам выполнить задание, которое стоит перед вами в жизни. Вы сплошной тупик“. Посмотрите, 17 стих. «Еще ли не понимаете? Еще ли не разумеете? Вы так и не поняли. Вы так и не приняли. Вы так и не, вы не врубились. Вы не поняли. Еще ли до сих пор окаменено у вас сердце? Еще ли оно сопротивляется? Это поразительно. Посмотрите на свои сердца. Посмотрите на свою жизнь сегодня после проповеди. Посмотрите на свою жизнь завтра, послезавтра, в течение недели, когда Бог будет вам говорить: „У тебя тупик, помолись мне. Поговори со мной. Попроси у меня“. Вы увидите, не помолитесь. Не попросите. Не придете. Сами пойдете решать проблему. Осуждать будете всех вокруг. Потому что окамененное сердце – это не просто неспособное, оно сопротивляется. Что с нами происходит? 18 стих. «Имея очи, не видите, имея уши, не слышите, и не помните. Не помните, что с вами произошло вчера, позавчера. Не помните, что я сделал. Не помните, с кем вы имеете дело. Вы не помните, как я оставил мать, отца, как я оставил семью, как я оставил всех родных, комфорт. Я сделал вас частью вашей жизни, я ваш. Я всесильный. Вы не помните всех этих вещей? 21 стих. «И сказал им, как же вы не разумеете?» Они чего-то не понимали. Они, кстати, не будут понимать до самого последнего дня. Они не будут это понимать до дня Пятидесятницы. Пока не наступит день, когда они получат новые сердца, новые глаза, новые уши. Они что-то поняли только потом, со временем. Но сейчас они не понимают, что они должны были понять, видя все то, что с ними, с вами, с ними, мы с вами увидели, то, что они пережили. Посмотрите еще раз. Призывает учеников, ставит их на путь служения. Виталик, список. Спасибо. Посмотрите. Я знаю, что время, слышите, я знаю, что вы подустали, но потерпите, мы завершаем. Призывает учеников, ставит их на путь служения, оставляет свою семью, делает их своей семьей, переживает отношения, отвержение семьи и общества. Третье, изгоняет бесов, отвечает на их просьбы, воскрешает девочку, исцеляет 12-летнюю болезнь женщины, посылает 12 на невероятно сложное и опасное задание. Они переживают невероятный успех, усмиряют бурю первую, кормит 5-20 тысяч человек, усмиряет бурю вторую, кормит 4-16 тысяч человек, исцеляет глухого и немого, дает способность слышать, говорить, отвечает на просьбу и мольбу самой нечистой женщины-язычницы, которая верила и добивалась ответа, добивалась положительного результата, умоляла, упрашивала, и он ей ответил. Что они должны были понять? А вот что они должны были понять. Я здесь. Я между вами. Я с вами. Знаете, мой учитель на сегодняшний день, благодарю Бога, что он мне послал такого учителя. Он очень-очень ученый человек, очень ученый. Он знает историю, он преподаватель Денверской семинарии. Куча степеней, куча знаний, куча исследователей, исследований. 71 год ему. И он говорит, что исследователи, археологи утверждают, что первые символы, сейчас я вам задам вопрос, а потом вы увидите картинку. Первые символы христианской атрибутики, которую христиане рисовали друг другу, в память подписывали письма, послания. Знаете, какими символами они пользовались? Рыбка – это один из двух. А второй? Давай картинку. Лодка с ветром. Я написал небольшое письмо моему другу, пастору, в поездке в Беларусь. И картинку эту прикрепил. И он мне послал улыбочку, большую-большую улыбку. Он понял меня. Он понял, о чем я говорю с ним. Я с вами. Я с вами, когда у вас шторм. Я с вами, когда вам нечем кормить. Я с вами, когда у вас нерешаемые проблемы. Я с вами, когда ваши тупики лишают вас счастья, жизни. Я между вами. Почему мы не просим? Почему мы не молимся? Почему мы не обращаемся? У Мне так неловко перед Христом, я вам серьезно говорю. У меня вообще все время уже закончилось сегодня. Все лимиты исчерпаны. Но я не могу просто вам не упомянуть. Я попал в очень неудобную ситуацию однажды. Я лечу через океан в Соединенные Штаты на конференцию. Делаю все возможное, чтобы попасть в город Battleground, в Церковь Слова Благодати, на встречу с Алексеем Алексеевичем Коломийцевым. Потому что у меня на сердце огромное бремя, огромная тяжесть. Коля знает о ней, он тоже присоединяется. Говорит: Саша, у меня то же самое на душе, это нерешаемая проблема, нам нужен совет. Давай, как в 2008 году мы посоветовались с Алексеем Алексеевичем, и он, Бог его употребил, даже наша церковь изменилась. Давай в этот раз поговорим, давай разделим с ним нашу тяжесть, давай вместе с ним поговорим, посоветуемся, пусть уделит нам внимание. И Алексей Алексеевич, как всегда, уделяет нам внимание при всей занятости, гипер-гипер занятости. Мы приходим к нему, и у нас есть бремя. Невероятное бремя. Нам очень трудно от того, что... И тут я поставлю многоточие. Ну, точнее, вы поймете, с чем это связано. Не поставлю многоточие. Это связано с тем, что церковь растет, и нам нужно больше служителей. И нам нужно служителей, которые самостоятельно могли бы функционировать, заботиться о людях, кормить людей, поддерживать людей. И чтобы нас было больше, чтобы больше мужчин было, служителей в церкви. И нам действительно было, и в каком-то смысле остается тяжело по сегодняшний день. Нам немного страшно, что церковь растет, и вот эта команда служителей, она не так быстро растет, как церковь растет. И вот мы приходим, говорим ему, объясняем: Алексей Алексеевич, если бы вы могли как-то нам подсказать, поделитесь своим опытом. Он очень спокойно, он не то чтобы специально, или там, он говорит: ну давайте вот с чего начнем. Давайте откроем Матфея 9 главу. Открываем, давайте прочитаем 36 стих. Это я, вы не открывайте, уже нет времени. И вот мы читаем: «Видя толпа народа». Он говорит: вы видите толпы народа? Он говорит: ну конечно, 5 миллионов в Киеве живет, толпы народа. Церковь большая, возможностей много. И видя толпа народа, он жалился над ними. Кто он? Иисус Христос. Что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Да, действительно, это вот это, да, мы тоже переживаем за людей, все ли в заботе. Тогда Иисус говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Точно! Смотри, Иисус об этом говорит. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Лететь через океан, организовывать кучу встреч для того, чтобы признать, что я не молюсь и я не прошу. А если и молю, и прошу, то не так, как должно молить и просить. Ищу технологии, методы, кучу всего. Читаю книги по развитию лидеров, служителей. А чтобы обратиться к тому, кто рядом, к тому, кто дал не просто великое поручение, не просто сказал: будьте ловцами человеков. Я с вами во все дни до скончания века. Я между вами, я здесь. Я воскрес.